Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви. Часть 69.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам. Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы проходим книгу Откровения и находимся в 17 главе. И мы будем разбирать с 9 стиха и ниже. Мы прошли до 9 стиха. Просто хотелось бы, чтобы мы вспомнили о том, что 17 и 18 глава, практически они идут вместе. Ну и так вот, друзья, мы с вами закончили в прошлый раз на 8 стихе. И здесь говорится, что именно за вот именно все, что она делала и так дальше, в один день придут на нее казни, смерть, плач, голод, и будет сожжен огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И вот мы теперь подошли к 9 стиху. Здесь мы читаем: «И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: „Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой“». Обратите внимание, друзья, в первую очередь, да, мы здесь видим в 9 стихе, плачут кто? Кто плачет? Цари земные. О чем это говорит, друзья? О чем это говорит? Почему именно цари земные плачут? Что именно в этом мы видим? Из того, что мы с вами уже говорили и рассуждали, да, почему именно? Кто ее разоряет? Цари. И кто плачет? Цари. Одни и те же? Разорили и теперь стоят, плачут? Пожалуйста. Пожалуйста, брат Володя.
10 царей же разоряло, да? А цари земные – это все остальные, получается.
Правильно, друзья. Разоряет ее 10, да, вот этих царей, которые нам показано, что 10 рогов, которые вот на одной из голов у этого зверя, да, и они получили с ним царство на короткое время, и они разоряют ее и передают власть свою этому зверю. Но остальные цари земные, мы видим, что они находятся в другом состоянии, да? Они, видя все это, плачут. Почему они плачут, друзья? Пожалуйста. Вообще, о чем вот эта сама картина говорит? Что она непосредственно показывает? Они стоят на расстоянии, они не находятся в ней. Они как бы вне, да? И мы видим, что они не просто плачут, да? А плачут и рыдают и так дальше. Почему? Потому что они что-то имели от нее, так или нет? Что-то они были связаны с ней довольно-таки крепко, да? То есть, и посмотрите, мы с вами, когда просматривали перед этим 17 главу, да, то мы с вами видели, что, посмотрите, что вот это первый стих, да, что «покажу тебе блудницу или жену эту, сидящую на водах многих». Что это обозначает «на водах многих»? На народах, да? Второй стих. «С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». То есть явно показано, что они имели с ней тесную связь, они имели что-то от нее. Они каким-то образом, вот то, что здесь, посмотрите, мы читаем в 9 стихе, да, что они роскошествовали. Вот обратите внимание, ведь прямо конкретно нам говорится, что из-за того, в каком состоянии и вот той высоты, которую она имела, да, они от этого получали то, что они роскошествовали, они действительно имели определенную какую-то выгоду, прибыль, да, наслаждение, роскошь, удовольствие, еще что-то, да? То есть нам показано это конкретно, да? Но посмотрите, друзья, когда нам говорится о том, что именно цари, Вот мы дальше будем смотреть, мы увидим другие категории, которые плачут, да, другие люди. Но цари, о чем это нам говорит, друзья? Мы немножко рассуждали об этом, когда 17 главу проходили. Давайте так, мы вернемся, может быть, немножко, не будем много, да, сейчас об этом говорить, но чтобы просто вспомнить. Посмотрите, когда мы просматриваем Ветхий Завет, то мы находим блудодеяние или блудницу, да, показанную не просто в одном что-то, да, а в трех аспектах или в трех разных каких-то сферах, да. Первое, когда Писание в Ветхом Завете говорит о блудодеянии, о чем это говорит? Когда вот говорится о нации, о народах или о городе, что Израиль, например, блудодействует, о чем идет речь? Об идолопоклонстве. Это первое, да? То есть мы видим духовное отступление, направленное против вот непосредственно Бога, да? Уход от Бога и даже еще хуже против Бога. Второе, когда говорится о блудодеянии, мы находим в Ветхом Завете. О чем речь идет? Помните, мы с вами тоже читали из книги Наума и также из книги Исаии, когда речь идет о Ниневии, речь идет о Тире и так дальше, непосредственно говорится о властвовании, то есть речь идет о политических каких-то связях очень крепких. И нам Писание это, мы сейчас не будем читать эти места, особенно Наума, 3 глава, об этом нам показывает очень сильно, когда говорит о Ниневии с 1 стиха и ниже этой главы. Да? То есть вот это будем говорить... Такая система, определенное управление не просто самой страны, да, а вот распространенная власть на окружающие какие-то народы, все, да, вот то, что происходило в Ниневии. Писание конкретно прямо так и называет этим словом, что это блудодеяние. И последнее, что в Писании еще в Ветхом Завете очень ясно и конкретно названо блудодеянием. Помните, мы прочитывали почти всю главу, 23 главу Исаия, когда речь идет о Тире, и это международная торговля. Международная торговля конкретно, прямо так и обозначена. И теперь посмотрите, друзья, когда мы с вами здесь видим, в 9 стихе в первую очередь плачут цари земные. Речь идет о чем? Речь идет о высоте этого города в политическом значении. И они действительно находятся в каком-то, ну так будем говорить, где-то даже разочаровании, да? Для них это горе, по-другому даже не назовешь. То, что он разрушен, и теперь нету вот этого, что они имели, да? И получали и так дальше. То есть какая-то определенная поддержка, какая-то определенная, может быть, опора для них, да? То есть оттуда они что-то конкретно имели, что было очень важно для царей, да? То есть это, здесь мы видим и роскошество, но также понимаем и о том, что здесь идет и о политической какой-то власти. Какие у нас еще мысли, друзья, пожалуйста, 9-10 стихи? Вопросы какие? Просто хотелось, друзья, обратить внимание, посмотрите, вот здесь в 10 стихе в конце говорится, да, о том, что в один час, то есть посмотрите, краткость времени, речь идет или буквально за один час, или что, да, но перед этим мы видим, что нам Писание говорит, сам голос с неба, да, он говорит, зато в один день. Здесь нам даже более того, люди, которые смотрят и говорят, в один час, да, речь идет об очень быстром уничтожении. Не какое-то, знаете, ослабевание и приход какую-то, знаете, такую негодность и так дальше, да. Речь идет о моментальном каком-то уничтожении и разорении, да, конкретно и ясно. Есть какие-то у нас еще вопросы или мысли? Хорошо, давайте мы пойдем дальше. У нас вообще-то мы 17-18 начало главы очень долго проходили. Я думаю, что здесь мы пойдем гораздо быстрее. Посмотрите дальше. 11 стих. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает». Ну давайте пока тут вот остановимся Мы прочтем потом еще с 12 стиха, но давайте вот 11 и 15. «Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в весоны, порфиру и багряницу, украшенным золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство». Практически то же самое, что говорят цари, мы видим, что здесь говорят купцы. И говорят, опять повторяют это слово, что в один час. И то же самое они говорят, что великий город и так далее. Да? Но давайте, друзья, посмотрим 11 стих. «Купцы земные восплачут и возрыдают о ней», то есть об этом городе. Давайте, друзья, вот я хотел бы такой задать вопрос опять. Почему они плачут? В 11 стихе ответ, да, потому что никто не покупает товара, уже нету больше прибыли, да, некуда больше продавать или где-то торговать, или еще что-то. Но я, знаете, друзья, на что хотел обратить тоже ваше внимание, довольно-таки очень интересно, да, смотрите, погиб, нам Писание показывает, великий, огромный, славный город, да, нам прямо показывает, что это есть на вот время уничтожения, это мировой центр, по-другому не назовешь. Это мировой центр политический, это мировой центр идеологический, это мировой центр материальной торговли, да, это мировой центр. Понятно, огромный город, много людей, они стоят издалека и видят ужасную картину, как буквально за короткое время, да, уничтожен этот город. Ну вот такой, знаете, вам вопрос. Если бы вот так вот нам бы пришлось увидеть эту картину, да, уничтожение огромного города за короткое время, что там произошло? Огонь там, некоторые говорят, может, это атомная какая-то там бомба там или что, ну, трудно себе до конца представить, чтобы такую территорию вот так вот просто могли взять и сжечь за короткое время такое, да. Но вот какая бы, вот, ну, скажем, вот у вас была бы вот реакция? Вот первая мысль, реакция, слова какие? Что? Ну, страх это, да, увидел, действительно страх, ну, вот плач о чем? Ты бы стоял и плакал о материальной потере. Ух, такие здания. Я говорю, о чем бы мы, вы, каждый из вас, увидев это, плакали бы, или не то, что плакали, а сожаление какое-то было. О чем? Брат Влад, пожалуйста, микрофон дайте.
В основном это все бы плакали о своей пенсии, потому что другого ничего не осталось бы. А если посмотреть в реальности, пенсия каждого человека, который в Америке, например, имеет какие-то существа, она связана с маркетом. И если рынок упал...
Да не только в Америке, во всем мире.
В общем. Но если рынок упал, то, получается, деньги не останутся в той сфере, в которой они были. Они, получается, просто потеряют цену. И в реальности это входит в отношение всего. Потому что сейчас финансовая структура так взаимосвязана, что если в Америке там чихнули, то весь мир уже в температуре. Да? Если в Америке все рухнет, так, по идее, весь мир это почувствует, и у всех это будет какая-то потеря. Плюс или минус, кому-то больше или меньше. Суть не в этом, а в том, что влияние большое, и потери тоже будут большие у всех.
То есть, опять-таки, о материальных потерях, да? Еще какие мысли? Да, я думаю, друзья, что у верующих людей, да, наверное, все-таки первая реакция была бы, сколько людей погибло. Какой ужас. Погибла масса людей. Да, вот первая какая-то такая реакция. Ну, посмотрите, какая реакция вот у людей, которые оплакивают ее. Они оплакивают город, оплакивают людей там, или что они оплакивают? Они оплакивают свое, ну, будем говорить, свое дело, что не с кем больше торговать, никто у них больше не купит.
Я вот просто, друзья, хотел бы, чтобы вот мы где-то с вами обратили на вот это внимание, да, что посмотрите, насколько вообще-то весь мир, да, сам по себе в своей сущности, в своем корне эгоцентричный. Такое событие, такое ужасное произошло, и мы ни одного не видим, ни одной категории, ни одного человека, который оплакивает, может быть, там люди погибли, может, там родные, сколько там душ, еще там что-то, да? Вообще ни одного слова. Вообще ни одного слова, да? Насколько вообще люди мира, если так, знаете, посмотреть даже вот, ну, более так вот серьезно, да, жестоки. Просто жестокость. Неимоверная жестокость. Такое происходит, да, их это не волнует. Их совершенно не волнует, что кто-то погиб, кому-то больно, кто-то там сгорает, кто-то, может быть, на стороне или возле этого города терпит что-то, да, ему куда-то бежать надо там или еще что-то, да. Абсолютно ни у кого это нету на уме. Абсолютно, друзья, да. Я хотел, знаете, друзья, чтобы вы все-таки вот обратили внимание, не зря нам Писание показывает вот именно вот это. Вы знаете, друзья, вот говоря об этом, помните, что Христос сказал, когда Он уходил, и Он оставил Своим ученикам заповедь какую? Какую заповедь оставил Христос? Заповедь новую. Любите друг друга. Посмотрите, друзья, реальность, да, помните, Христос в 13 главе, на последней вечере с учениками, 13 главе Иоанна, да, Он говорит, из того все узнают, что вы Мои ученики, что у вас будет реальная, неподдельная любовь друг к другу. Будет вот эта озабоченность. Будет, помните, когда-то Христу подошел один законник, да, в 12 главе Луки, испытывая его, говорит, кто, говорит, мой ближний? Помните, да? Господь, когда ответил и сказал, что возлюби ближнего, да, он говорит, а кто, говорит, мой ближний? Кто, говорит, мой ближний? И помните, Господь, интересно, да, Он рассказал, как мы ее называем, эту притчу, о добром самарянине, да, и Он говорит, вот, лежал побитый человек, да, и вдруг проходит священник, ему до этого дела нету, проходит левит, тоже нету дела, да, проходит удивительно самарянин, который вообще не из израильского народа, лежит побитый еврей, да, не, он не из израильского народа, и интересно, да, он не выясняет абсолютно, да, как получилось, может быть, он в чем-то виноват, может быть, он стал с ними спорить, может быть, надо было все вывернуть и отдать, а не прятать там или еще там что-то, да. Он абсолютно ничего не выясняет, да. Вот сострадание, да, оно, любовь и сострадание, оно не выясняет. Оно просто, Господь говорит, иди, говорит, поступай так же. Ты, говорит, видишь, да. Вот посмотрите, все само учение Иисуса Христа, да, построено именно на этом. Именно на этом. И вот посмотрите, вот здесь, то, что мы с вами здесь находим, да, пожалуйста, брат Виталий, в 18 главе, брат Виталий, да, то мы видим, что здесь как раз-таки, вот какие ни есть страшные события, перед этим мы читали, что происходит на земле, да, и несмотря на все это, никого, чужая боль, чужие какие-то переживания, смерти, огонь там или еще что-то, да, абсолютно не волнует. Пожалуйста, брат.
И несмотря на то, что, как бы, да, все правильно, верующие сострадания должны иметь. Но вот посмотрите, мы говорим, какое чувство у нас будет. Угу. Сожаление о том, что погибли люди, да. Но смотрите, как реагирует небо на это. И в 20 стих мы читаем, «Веселись о сём небо и святые апостолы и пророки». То есть, я думаю, и отголоски радости этой небесной у нас тоже какие-то должны быть. Мы должны этому порадоваться в каком-то смысле. То есть, не так, что думать о пенсиях, там, что мы как-то должны быть выше и порадоваться тому, что совершился этот суд, потому что небо радуется. И такой призыв есть: веселись о сём. Угу. То есть это как бы другая сторона тоже, что радость какая-то.
Ну, да, мы к этому еще не подошли, немножко позже, это в 20 стихе, да, но все-таки, друзья, очень-очень важный такой момент. Вот знаете, помните, например, когда мы с вами проходили предыдущие главы, то мы дважды видели, когда перед престолом святые или обезглавленные за имя Иисуса, да, то они там взывают, обращаются, да, к Богу, к Ангцу, да, и что они говорят? Кто помнит? «Доколе ты не мстишь, когда совершится суд?» Да? Здесь мы опять видим, что-то происходит на небе. Теперь посмотрите, друзья, давайте так, вот, я думаю, каждый из вас, наверное, невольно задавался вопросы, когда мы читаем псалмы. В псалмах очень много Давид говорит о врагах, которые восстали, да? И он говорит о том, что да погибнут они внезапно, да постигнет их, да упадут в яму, в которую там, или так дальше, да, да придет на них весь позор, и так, да? То есть он очень-очень много в молитве говорит об этом. И мы читаем эти молитвы, и вы знаете, я хотел бы, вот это очень интересный такой момент, я бы хотел задать такой вопрос. Вот когда мы читаем книгу псалмов, и мы подходим к вот этим моментам, когда Давид призывает наказание на своих врагов, какое чувство это у нас вызывает? Как мы на это реагируем?
Я думаю, если бы я был так, но это чувство справедливости. Если враги, если Давид, например, ходил перед Богом с чистым сердцем, у него были взаимоотношения с Богом, а у его врагов, наверное, была потеряна эта связь с Богом. И поэтому, если мы, ну, так, смотря на эти псалмы, наверное, просто вместе с Давидом, как бы, это как справедливо. Ну, как бы, это он не говорит, что как бы от него это все. Он как бы молится Богу, но тем самым он, я думаю, предает суд в руки Божьи, чтобы Бог это все, ну, как бы совершил суд. И мы иногда говорим, чтобы, ну, Господи, воздай, вот ты видишь, вот враг есть, да, у меня там, ну, или там плохо ко мне относится. И, не мстите за себя, Писание говорит, но отдайте это все Богу. И Бог иногда бывает так накажет потом человека того, что думаешь, Господи, зачем так сильно?
А я стою и радуюсь, вот хорошо,
нет, наконец. Не потому что радуюсь, просто я хочу сказать, что все в руке Божьей.
И, нет, вот стороны... подождите, давайте так, вот как мы это сообразуем, например, с Нагорной проповедью Христа, когда Он говорит, вы слышали, что сказано древним? «Люби ближнего твоего, ненавидь врага». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте, благотворите, молитесь.
Да? Это же было уже в Новом Завете, правильно? То, что Иисус...
Хорошо, говорит. Я задаю прямой вопрос. Мы читаем сегодня псалмы, мы в Новом Завете. И мы читаем места, которые Давид призывает определенное какое-то наказание, мщение и так дальше, молится, да, обращается к Господу. Какое у нас это вызывает... Какие чувствования, какое у нас происходит действие внутри? Как мы это воспринимаем, живя в Новом Завете?
Нужно по Новому Завету все. Это, в Ветхом Завете вообще было, ну, как бы немножко по-другому все равно. Все равно было по-другому. И многоженство было, и другие вещи, которые, допустим, в Новом Завете нам неприемлемые. Тогда это было так, и как со стороны Давида, когда псалмы писались, то Давид просто, ну, воздай. Он как бы, потому что некому было вступиться за Давида, потому он и молил Бога.
Хорошо, да, пожалуйста, брат Виталий, потом брат Яков.
Я признаюсь, никогда не понимал это. И вот читаю псалмы, думаю, Давид, такая высота, Бог с ним, и такой хороший псалом, и тут раз такие вещи. Ну, честно скажу, что я никогда не понимал, и ну, я всегда думаю, что я не дорос еще до понимания, но хотелось бы услышать, конечно, как это можно понять.
Я, друзья, скажу так, вот просто вот честно, реально, да, мы, живущие в Новом Завете, понимающие о том, что нам говорит Христос о нашем отношении к врагам, да, что мы должны не просто там даже какое-то зложелательство или еще что-то, да, об этом Писание конкретно говорит, да, что это определенное зло, и Господь взыщет за это. Но даже просто, ну, будем говорить, не то, что ты зло желаешь, но увидал и где-то порадовался там или еще что-то. И вдруг, вот, понимаете, вдруг мы читаем псалмы, да, где, ну, просто, да, вот, ну, любой псалом, возьмите там 141-й, 143-й, 40-й псалом, 24-й псалом, да, любой берите, где Давид имеет непосредственно дело, 7-й псалом, да, по делу Хуса и так дальше, да, мы, ну, как это? Пожалуйста, брат Яков.
Я, например, понимаю вот это место, где Христос говорит «любите врагов», а я говорю «любите». Я сюда добавляю еще одно место, где говорится «оставьте место гневу Божию». То есть для гнева «отдайте свой гнев Богу». Если я христианин, я вижу, что вот мой друг делает нехорошо. Я ему один раз сказал, второй раз, десятый, двадцатый раз. А он все равно продолжает делать какой-то грех. И это уже переходит в то, что это начинает меня раздражать. Я тогда, вот если читать псалмы, если вот стать на место Давида, то очень легко тогда осудить этого человека. А Бог говорит, отдайте мне гнев ваш. Тогда в этом смысле будет просто смотреть на этого человека, как на несчастного грешника. И в этом мы проявим и любовь, и будет суд для этого человека. Я так понимаю.
Хорошо. Вот посмотрите, друзья, я просто, ну, не буду, конечно, все, да, но вот просто первый вот даже открываешь псалом, да, 9-й, он говорит, сокруши мышцу нечестивому и злому так, чтобы искать и не найти его. Да, ну вот по-новозаветнему мы воспринимаем это? Уничтожь его так, чтобы не найти его абсолютно. Воспринимается у вас это в сердце? А? Что-то не сходится, да? Что-то не сходится. Все сходится. Хорошо. Пожалуйста, брат Михаил, возьмите микрофон, пожалуйста.
Давид просил Бога, а Бог говорит, я воздам каждому по делам. Я воздам, Бог воздаст. Не человек, а Бог.
Хорошо. Какие у нас еще, друзья, мысли? Вот, да, пожалуйста, брат Лан, пожалуйста.
Просто, чтобы усугубить вопрос, получается. Давид не только думал и просил это. В реальности руки Давида были полны крови. То в реальности, если посмотреть, многое, что он делал, это неприемлемо по Новому Завету, как мы понимаем. Так что мы не только можем говорить о том, что он думал или как он обращался в псалмах. Но если мы вернемся в его действия, понятно, что многие его действия были снисходительны. Даже по стандартам Ветхого Завета он должен был поступить так или так, но он прощал и двигался дальше. Но также были нюансы, где он просто уничтожал и детей, и взрослых, и всех подряд. Так что если мы говорим уже о Давиде, надо уже смотреть весь ракурс, не только о том, что он думал или говорил, а действия его сами за себя отвечают, то, что в Ветхом Завете его руки были полны крови. И я вот соглашусь с Виталием, что это трудно совместить с тем, как мы понимаем Слово Божие, как мы видим понимание этого в Новом Завете.
Хорошо, тогда я задам еще тогда один вопрос, касающийся Давида. Где мы видим? Мы видим, что у Давида много было врагов. Не только язычники, которые восставали, шли на него войной и так дальше, и среди народа израильского. И даже его сын родной стал злейшим врагом против него, да, не говоря уже о других, мы читаем. Такой вопрос, друзья. Где мы находим в Писании, чтобы Давид из израильского народа кому-то воздал из своих братьев чем-то, пролил кровь или еще что-то сделал? Кому? Что-что? Хотел. И он там сказал, благословен разум твой, да? Он пошел на Навала. И потом она остановила, и она говорит, зачем? Когда Бог тебя поставит, и ты будешь вспоминать об этом, зачем? И он остановился, да? Это было от Бога, что она пошла. И он остановился и говорит: благословен, говорит, разум твой. Но я, друзья, просто хочу сказать, намерение одно мы находим, в реальности действия ни одного мы не находим. Мы можем, конечно, сказать, что по своей смерти он Саулу дал, вернее, Соломону дал повеление по поводу Иоава, но это было во исполнение того, что была пролита небранная кровь, да, и по поводу Семея. И то Саул очень удивительно с Семеем поступил, да, он не уничтожил его. Он ему сам определил для него определенные правила, говорит: тебя устраивает, вот устраивает, он согласился, строй дом в Иерусалиме, живи, все, да, и сам же. Потом он говорит: ты, говорит, сам этим, говорит, вынес себе наказание, ты знаешь. Но я хочу сказать, друзья, довольно-таки очень удивительно все-таки, знаете, я тоже долгое время, читая псалмы, имел трудность. Вот в реальности, да, думаю, ну как же это так? Но вот очень интересно, знаете, когда я стал немножко посмотрел глубже, вот особенно меня очень тронул 7-й псалом, где написано по делу Хуса из колена Вениаминовой. Все толкователи считают, что это по поводу Саула. У нас здесь написано Хуса, в английских переводах вы прочитаете Киса. Кис – это отец Саула. Сама суть, друзья, очень интересно. Подумайте, как Давид обращался с Саулом, как он обратился Авессалому, который на него ужасно сделал. Во-первых, против отца поднялся, хотел царство взять и захватить, да, но его жен, который оставил, да, поставил на дворце, на крышу палатку и в глазах всего народа обесчестил жен Давида, да, это сын сделал. Такое ужасное, да? И что говорит Давид, когда посылает армию? Когда он говорит: пожалуйста, сберегите, говорит, отрока Авессалома. И когда услышал, что он умер, написано, он горько плакал. Когда умер Саул, что делал Давид? Плакал. Плакал. Посмотрите, мы часто говорим, у Давида руки в крови. Нет, у Давида руки не в крови. У Давида руки в крови только по одному случаю. Какому? Урия. Это были руки в крови. И он молится Богу и умоляет. Он говорит: очисти меня от чего? 50-й псалом. От кровей. Он об этой крови молится. Во всех других ситуациях, друзья, подумайте просто глубже, вот посмотреть историю, да, вот псалмы. Мы нигде не видим, чтобы Давид мстил своим братьям. Нигде. Господь, да, его руки в крови, когда Господь его посылал полностью восстановить, не то что даже восстановить, а установить территорию Израиля, которую определил Господь еще через Моисея, который он дал. И Давид ее привел, вот эти границы он привел в исполнение. Он практически, так будем говорить, установил и государство, и территориальную, будем говорить, площадь, да, израильского народа. И это было от Бога. И он это делал. Да, Господь его посылал и говорил: как, иди так, а здесь не выходи, здесь подожди, пока услышишь, там пойдет шум как бы над деревьями и так дальше. Да? То есть он это делал. Но, друзья, обратите внимание, когда, например, касалось дела Саула, ну, его близкие друзья говорит: да вот же, говорит, дважды, да, говорит, да вот же, пожалуйста, говорит, вот то, о чем тебе говорил Господь, что ты станешь царем, уничтожай, говорит, все, он в твоих руках. Никак. И более того, когда он умер, он что, вау, наконец там, да, или еще что-то. Слезы. И это были неподдельные слезы, друзья. Неподдельные. И тот вестник, который пришел и сообщил об этом, да, он говорит: твои, говорит, слова, ты, говорит, убил помазанника Божия, да, он его убил, аммонитянин, который пришел и сообщил об этом. И это опять был даже не с израильского народа, аммонитянин или амаликитянин, я не помню, кто-то из, по-моему, аммонитянин. Посмотрите, друзья, точно так же мы видим и с Авессаломом, точно так же мы видим и с другими, да, пожалуйста, брат Влад. Я просто, друзья, на что хотел обратить наше внимание. Когда мы читаем Давида, Вот то, что брат Михаил подметил, да, я хотел бы, чтобы мы это тоже увидели. Давид нигде не говорит: «Я вот сделаю это», да, а он обращается к Господу, когда видит это, да, и он говорит: «Господи, Ты воздай». И потому, друзья, когда мы с вами видим на небе, помните, даже в 6 главе, вот эти чаши золотые, наполненные молитвами, да, и чем они наполнены? Когда вот именно пришли вот это к Богу, да, наполнились все вот эти вот чаши, то мы с вами видим, что происходит, что Господь говорит: пришло время, да, и начинаются суды, начинается мщение от Господа. То есть, посмотрите, друзья, Писание конкретное прямо говорит: мщение принадлежит кому? Мне, говорит Господь, принадлежит мне. И потому, друзья, особенно вот, смотрите, как сочетаются вот эти вот все три вещи, да, о которых мы говорим. Одно, то, что когда мы говорим взаимоотношения среди братьев, да, и Господь говорит: из того узнает, чтобы любовь. Второе, когда мы говорим по отношению вообще к душам, да. И третье, тогда, когда люди на самом деле, ну вот как мы здесь видим, да, что кровь, проливается кровь святых, да, и в это есть вот этот, скажем, элемент тогда, когда будет на небесах радость, когда будет отмщение именно за несправедливость, за вот именно пролитие праведной крови. И оно все сочетается. И у Давида мы видим это же самое, нету другого, нету. У Давида строго распределены эти вещи. И нету, мы не можем, читая те вещи, которые Давид где-то говорит, что он обращается к Богу и в буквальном смысле передает суд в руки Божьи. Мы не можем это читать как зложелательство. И тогда, когда предоставилась ему возможность, он пользуется этой возможностью. Никогда такого не было. Никогда. Другая сторона тогда, когда речь идет о язычниках, то, что Господь ему говорил и так дальше. То есть это разные вещи. Кто-то руку поднимал. Да, пожалуйста, брат Влад.
Просто один нюанс. Когда мы говорим о Урии, мы как-то склоняемся с одним человеком, как бы пониманием одного человека. Но в реальности, если мы посмотрим, ситуация с Урией, это не был только один человек связан. Там были и другие храбрые, которые пострадали из-за того, что Иоав отступил. Получается, когда мы говорим о крови Урии, мы должны понимать, что это не только Урия. Там пострадали и другие, которые были с Урией. Они не стояли бы в стороне и ждали бы, только Урия погиб. Так что просто говорить, что Урия – это единственное, как бы, такое, что мы видим, это не совершенно, как бы, справедливо, потому что тогда надо будет говорить то, что Давид говорил тоже: «Отступите от него». А далее мы читаем, что погибли многие храбрые, и Урия с ними, так сообщи. Получается, если бы не было бы этого приказа, не только бы Урия не погиб, но и другие, которые были с ним, не погибли бы. Так что мы не можем только об Урии говорить.
С этим я вполне соглашусь. И именно поэтому, наверное, в 50-м псалме, когда Давид молится, он говорит: «Очисти не от крови, а от кровей». Вполне возможно, это и есть причина. Потому что другого мы нигде не находим, чтобы Давид как-то поступал вероломно, коварно, как-то предательски, подло или еще что-то по отношению к своим братьям. Мы нигде этого не видим. Абсолютно. Да, пожалуйста, сестра Люд.
Ну, к братьям мы не видим, но а почему Бог не разрешил Давиду храм строить? Он же там прямо, сам Бог говорит ему, что ты не построишь храм, потому что ты пролил много крови.
Правильно, но мы не видим, чтобы Господь его осуждал за это. Господь говорит, для храма, говорит, сядет человек, говорит, мирный. Он прямо так и называет. И мы видим, что Соломон не вел войн. Абсолютно. Огромная армия, столько колесниц, целые города построил для конницы и так дальше. А войны нету. Войны нету. И он построил. Господь так и сказал. Что-то в этом есть перед Господом. Но Бог не осудил. Наоборот, он говорит, это муж по сердцу моему. То есть он прямо называет его, ну, как бы своим, и в нем и Господь благоволил к нему. То есть мы это видим, не уйдешь от этого. Да, пожалуйста, еще какие у нас мысли? Хорошо, я думаю, друзья, поэтому мы здесь видим разницу. Но это хорошо, мы здесь прошли на 20 стиху, нам меньше останавливаться надо будет. Здесь мы видим, друзья, все-таки большую вот эту разницу. Да? Эти люди плачут, которые мы видим цари, здесь мы дальше видим купцы. Это люди, которые плачут в буквальном смысле о своих интересах, о своих бизнесах, о деньгах или еще что-то. Да? Тогда, когда мы видим 20 стих, то здесь мы видим то, что происходит на небе. Апостолы, пророки, само небо, они радуются то, что совершено и не просто, как мы уже говорили, что именно сам Вавилон, а вся вот эта, что есть суть, структура мира, да, вот она как наказана в этом. Здесь гораздо больше, чем просто уничтожение какого-то вот одного города, да, потому что там именно кровь святых. И посмотрите, когда мы 7 главу читаем, да, он говорит: «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых», то есть непосредственно и этот город тоже. Хорошо, какие у нас еще есть мысли? Да, пожалуйста, брат Лак.
Еще один нюанс о том, что если это вот получается слова Бога, которые обращены к тому, кто видит это все, то, что веселись о всем. Но с одной стороны, мы можем понимать, что да, это говорится о событии, которое происходит в городе, в своем Вавилоне. Но с другой стороны, мы можем посмотреть на тот факт, что то, что суд произошел, это говорит о том, что мы уже как бы на тот момент одним шагом ближе к тому, чтобы быть с Богом, чтобы совершить воссоединение с Богом. Получается, с одной стороны, мы можем сказать, да, это как бы призыв к тому, чтобы мы радовались о гибели, но с другой стороны, это также призыв о том, что мы знаем, что мы уже ближе к тому, чтобы быть с Богом все время. Как бы нельзя конкретно отделить одно от другого.
Ну, хорошо, хорошо, да, я с этим тоже согласен, потому что нам Писание тоже говорит, посмотрите, когда мы читаем 24 главу Матфея, где Господь говорит непосредственно о событиях этого же вот времени откровения, то Он говорит, когда увидите все же сбывающееся, то что? Возклоните голову вашу, приближается избавление ваше. То есть в этом есть определенное, видя, что будет происходить, утешение и даже радость, то есть приходит конец всему, когда будет это все очевидно. Хорошо, какие у нас еще мысли? Хорошо, давайте пойдем дальше. Посмотрите, здесь 12 стих, и 13 и 14. Да, идет перечисление всех вот этих товаров. Ну, я не знаю, друзья, конечно, можно, я думаю, довольно-таки, может быть, долго рассматривать это, да, но здесь есть определенная, я думаю, как категории, да, я не думаю, может быть, мы долго бы останавливались на этом, просто несколько вещей, на которые я хотел обратить внимание. Вот посмотрите, здесь мы в основном, вот сейчас мы посмотрим, да, в основном увидим вещи роскоши, не необходимости, а роскоши. Посмотрите, давайте вот просто обратим внимание, на вот, оно идет как по категориям каким-то, да, вот смотрите, товаров золотых, серебряных, камней драгоценных и жемчуга. Но это связано непосредственно, знаете, вот, ну, с роскошью, с украшением, с тем, чтобы, ну, показать, да, вот, какое-то богатство там и так дальше. Вот очень удивительно, друзья, что на самом деле, если так можно взять и посмотреть, много в мире вещей, которые действительно поставлены, изготовлены для того, чтобы человеку, ну, проявить свою гордость. Правильно? Вот, ну, я прямо скажу, вот мы, например, сегодня вот прилетели, были на Флориде несколько дней. И вот интересно, мы выезжали там несколько раз, там покушать и все. Едешь, и, может быть, кто знает, такой там Sunny Isles есть такое место, да? И вот проезжаешь через него, ну, это же удивительно. Просто, знаете, насмотришь на эти машины там, да, и непонятно даже, да, там и Бентли, и Феррарис, и все это прям вот по улицам здесь вот идут, в этом городке там все, да. Детвора, знаете, глаза вот так смотрят, что это, да, что это за машина, что это. И вот так вот просто думаешь, какой смысл? Бентли 450 тысяч долларов. Тут едет простая машина, ничего там в ней как бы особенного. Но знак на ней Bentley. Ты знаешь, что на ней сидит человек, который за нее заплатил $500,000. Вообще смысл какой-то есть в этом? Есть. Что это? Гордость житейская. То есть, обратите внимание, вот здесь нам показано, да, жемчуги, золото, драгоценные камни. Ну, кому этот мусор нужен дома? Ну, кому, да? Золото, эти вот там цепи, там посмотришь, там, да, или еще что-нибудь. Ну, возьми, на улице цепь валяется, да, одень на шею. Ну, в принципе, какая разница, та или другая цепь? Цепь есть цепь, да? Нет, вот именно, вот знать, что она там золотая, там, или там еще какой-то материал, там, или еще там что-то, да? Посмотрите, какой смысл во всем этом? Какой смысл? Это же, друзья, если вот так вот просто взять и остановиться, да, это же полное безумие. Полное безумие. Но это показать престиж, превосходство. О, я еду, я одет, я еще что-то, да. Я, знаете, мне часто, я как-то приводил такой пример, это уже было, я не помню, сколько лет назад, мы были в Киеве и с одним пресвитером шли по Крещатику, там такая центральная улица, и мы по этому Крещатику идем, и впереди нас идут группа молодежи. И некоторые из них идут в футболке или рубашке, или что, вывернуты шиворот на выворот. Вот одеты шиворот на выворот. Я так иду, так удивляюсь, и что-то так к нему поворачиваюсь, и говорю: Володя, говорю, что-то у вас новая мода какая-то, говорю. Все, он говорит: да нет, говорит, это не мода. Ты же видишь, говорит, эмблему видно. Эмблему видно. Понимаете, оказывается, там эта футболка, она там, я не знаю сколько, но оказывается, она какие-то там огромные деньги стоит там или что. И что толку, что ты ее одел и не видно. А вот вывернул наоборот, и теперь все видят, какая эмблема там или что это. Посмотрите, друзья, какое вот так вот, если взять и посмотреть, в сути безумие просто, да? Но оно в мире имеет огромную цену. Огромную цену, да? Гордость. Вот гордость житейская, о чем говорит Писание. Вот посмотрите, первая категория – золото, серебро, камни драгоценные, жемчуг. Теперь посмотрите дальше. Идет категория, смотрите, весон, порфир, шелк и багряница. Вы видите, они как по категориям идут, да? Дальше. Что это, просто льняная одежда, ткань простая или что? Вы же видите, о чем идет речь, да? Именно речь идет об этом. Что вот именно вот эта категория. Вы знаете, друзья, интересно, что материальные вещи, да, или материальные блага, если так назвать, сами в себе это не зло. Мы нигде не видим в Писании, чтобы они названы злом, да? Господь это создал все, да? Но вот это, когда какое-то непонятное вот это преизобилие материального вот такого богатства, которое как бы, знаете, подпитывает, если можно так выразиться, да, вот это по-другому не назовешь, как Писание называет, идолослужение. Вот для человека, вот сегодня говорят, где же идолы? Да вот, ну вот это же есть идолы. Ну как же ты по-другому это не назовешь? Вот именно вот это все оно есть, да, и именно, знаете, тогда, когда вот внимание люди обращают больше и больше на то, чтобы вот иметь где-то вот это, чтобы приобретать, да, то, естественно, в пренебрежении находятся важные вещи. То, что касается непосредственно самого Бога, общения с Ним и так дальше, да. Поэтому мы здесь и видим, что в этом городе это преизобилует. Этим торгуют, сюда это свозят. Вот оно здесь, да. Само, что не есть, вот этот мир, да? Вот мы, друзья, с вами должны вот это понять. Я вот, знаете, расскажу тоже такой интересный случай. Я помню, я как-то тоже рассказывал еще раньше, да? Но когда еще мы вот жили, был Советский Союз, это было 88-й год. Кто здесь постарше, то могут помнить. Началась перестройка, кооперативы и так дальше, и так дальше. И как-то так получилось, я в Харькове жил, и мы открыли кооператив по изготовлению деталей для мебели. И пошло дело, знаете, довольно-таки очень хорошо. Но ездить приходилось неимоверно много. Развозить, контракты брать, договариваться, материалы, станки и так дальше. Ну и поскольку как бы получилось так, что я хоть и был-то всего, мне было тогда 23 года, да, ну как бы это было вроде мое, приходилось мне очень много ездить. Работали только верующие у нас там. Ну кто из братьев знает машину «Жигули», на ней ездишь, в кочку попал, и называется лонжероны, вот так вот просто выдувались, да, и вот получалось так, что постоянно ездишь, ночи где-то бьешь, все, и вот это вот постоянно, и вольно-невольно ты месяц поездил, надо новую машину, месяц поездил, ремонтировать некогда, да, все это, и мне пришла такая мысль, а что если купить «Волгу»? И тогда только вышла 34-я «Волга», если кто помнит такое. Понятно, ее купить нельзя было, но там через знакомых, и один военный там генерал в Харькове там написал доверенность, взял я эту «Волгу». Родители жили в Киеве, я в Харькове. И я сел на эту «Волгу», от этого генерала выехал, а наш бизнес в Житомире был. И я через Киев приезжаю домой, никого дома нету, отец один дома. И он, я подошел, у нас забор там был, значит, я зашел к папе, привет, привет, пап, все туда-сюда. Он говорит, ну иди, я сейчас ворота открою. И он открывает ворота, и я заезжаю. Был май месяц, еще так прохладненько было. Я никогда не забуду это выражение лица моего отца. Вроде улыбка, но знаете, как вот сказать слезы, да, вот сквозь слезы, улыбка сквозь слезы тогда. И мы с отцом очень много, долго разговаривали. Никого дома не было, и мы долго-долго разговаривали. И он говорит, зачем ты это все? Я говорю, да что, вот на «Жигули», все, вот это же, вот все, это, там, какая разница, четыре колеса, руль, сиденье, там все это. И он мне говорит, а мы, как раз прохладно так было, он говорит, ты когда заезжал, у тебя, говорит, на водительской двери окно открыто было. Тебе что, было жарко, говорит? Я, да нет. А что ты открыл окошко, говорит? Да, просто открыл все. Он говорит, знаешь что, давай я тебе честно скажу. Ты, говорит, заехал в наш поселок, большой поселок Тарасовка, и при въезде сбавил скорость и открыл окошко и проехал через поселок. Так или нет? Так вот руку положил, говорит, все это. Я говорю, так. И он говорит мне, сын, поверь, говорит мне, страшнее, чем этого, ничего нету. Я разводил руками. Как и что? И он вот это место привел, говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, вот это, что у тебя в сердце. Страшнее, говорит, ничего нету. И это, говорит, не есть от Отца. И говорит, процитировал послание Петра, где написано, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. Это был удивительный разговор, друзья, в моей жизни. Это последний раз я на этой «Волге». Я вернулся назад, сдал, потерял деньги, но больше никогда на ней не сел. Никогда. Это на самом деле самое, что не есть страшное. И вот здесь, почему такое страшное наказание этому городу? Посмотрите, что мы здесь видим. Что описывается? Вот эти все купцы поставщиками были чего? Чтобы вот эта роскошь, надменность, гордость, как она говорила, да, сама, посмотрите, сама в себе, она говорит, сижу царицей, я не вдова, не увижу горести, да, роскошествовала, блистательно все это, да. Вот это и есть сама суть всего страшного, то, что происходит в сердце человека. Хорошо, посмотрите, дальше мы читаем. И всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, и меди, и железа, и мрамора. А это что за категория? Дорогущая мебель, красивые украшения, мощная обстановка. Друзья, посмотрите, конкретно показано что. Посмотрите дальше. Корицы, фимиама, мира, ладана, дорогие специи. Не просто перец, соль. Не просто. А что-то гораздо-гораздо другое. Духи, одеколоны, благовония, специи особые и так дальше, и так дальше. Посмотрите конкретно. Интересно дальше. Смотрите, вина и елея. Довольно-таки, между прочим, очень интересно, что тогда, когда мы читаем в предыдущих главах, то, посмотрите, мы находим за вино и елея, это в 6 главе Откровения, когда был суд, что был голод, да, и написано, но не повреждай чего? Вина и елея. Довольно-таки очень интересно, да, вина, елея. Потом, очень тоже интересно, у нас написано муки и пшеницы, если вы почитаете даже в английских переводах, да, то здесь написано fine flour, то есть высокого качества муки, не просто муки. А вы увидите, здесь опять показано что-то довольно-таки очень интересное. Потом посмотрите дальше. Скота, овец, коней, колесниц. А между прочим, слово «колесницы», да, довольно-таки тоже очень интересное, которое, знаете, если перевести точно, то «колесницы для путешествия». Машины, по-нашему, транспорт. Лошади, определенные колесницы, высококачественные. Ну да, я думаю, это не «Форды», не «Шевролеты». А это, наверное, что-то другое. Это, скорее всего, Мерседесы, Джигуары, Бентлис и так далее, да? Роллс-Ройсы, Рейндж-Роверы и дальше перечислять, да? А понятно, что торговля идет. Не то, что здесь производится что-то, а это то, что завозит, да? Довольно-таки интересно. И посмотрите, друзья, последнее. Тел и душ человеческих. Помимо всего того, что мы говорили, знаете, роскошь, и все это показано здесь, довольно-таки в удивительной форме. Вот тоже удивительно, знаете, друзья, когда читаешь, да, я вот сколько раз это место прочитывал, и не обращаешь внимания. Но когда начинаешь вот так внимательно рассматривать, то начинаешь видеть, что это не просто вещи. Это не просто вещи, о чем идет здесь речь. А речь как раз идет о похоти, о роскоши, о наслаждении, о самоудовлетворении каком-то, да, о гордости. Вот о чем идет речь, да? Поставщики всего этого, чтобы вот было вот это, да? И вот, посмотрите, заканчивается тел и душ человеческих. Что это такое? Сегодня вроде бы рабства нету, да? Да, пожалуйста, брат Влад.
Сегодня есть рабство. И я не говорю только о работе. Я говорю, это реальность о рабстве. Если посмотреть Азию и Африку, там это обыденно, та же Чечня имеет то же самое. И, но я как бы хотел один комментарий дать до того, как я отвечу на что я думаю об этом. Получается, вот это все перечисление, о котором мы говорили, мы понимаем, что оно показывает всю вот эту вот роскошь, которую Вавилон имеет. И начинается с таких больших, веских, таких очень ярких моментов определения роскоши. Но реальность та, что 14 стих, он определяет все. Он не говорит о том, что только роскошь не достает. Он говорит о том, что все, что угодно для души твоей. Получается, если бы глина была бы каким-то таким фактором, который трудно найти, она была бы тут написана, потому что кто-то хотел бы это приобрести за большие средства. Если бы глина была бы каким-то таким фактором, который трудно найти во всем мире. Но про это не пишется здесь, и про песок здесь не пишется, потому что это доступно каждому. И это не становится тем, что угодно для души человека, как земного человека. Получается, все мои желания и вот мои стремления к обладанию, как земного человека, они могут определиться вот этими всеми двумя стихами, включая то, что тут не перечислено. И я как бы не хочу делать большой акцент на определение вот этих роскошей, как бы, что значит это, и почему золото, почему не написано конкретно про алмазы там или что-то другое. Не в этом суть. Все, что обладает. Опять, это могла быть та же самая вода, если бы она была бы в таком очень дорогим предметом на земле, то наверняка об этом писалось бы здесь. Мое понимание о том, что значит тела и души, рабство до сих пор существует, просто оно, как говорится, вне закона, и оно не видно, оно за стенами легализации, как говорится, но оно есть и существует. Для меня немножко непонятно, почему говорится о телах и душах. Тело, понятно, когда кто-то имеет человека как раба, например, да, а вот именно душа. Душа имеется в виду, что кто-то владеет жизнью человека без того, чтобы иметь его тело. Или это имеется в виду тело и душа как одно вместе определяет человека как раба?
Да, хороший вопрос, друзья, просто у нас время уже коротко, мы будем заканчивать. Я, чтобы как бы дать немножко пояснение, здесь речь идет о жизни, то есть тел и жизни, то есть жестокость, безжалостность по отношению как вот и самих тел и жизни людей. Без разницы, исковеркать жизнь людей, оторвать, бросить и все. Вот это идет здесь как бы смысл и значение. Не в смысле того, чтобы, что можно было, что если так, можно, знаете, ну так будем, как вот мы иногда выражаемся, что душу продал, да? Но не в этом смысле. Это не продашь, да? Если ты принадлежишь Господу, это твое решение, твою душу никто не сможет продать в этом плане. Но жизнь твою взять, исковеркать, сломать, семья, дети, родители, жизнь какая-то или еще что-то, да, все это переломать, испортить, и все просто ради вот того, чтобы кого-то где-то удовлетворить там или еще там что-то. Вот и что, о чем идет речь. Вот. Брат Андрей, да? Пожалуйста.
Я думаю, что и душ еще, как я понимал немного, что это вот эта вот индустрия, которая направлена на наши желания. То есть она сама же возрождает в человеке желание. Это душа человека. Они вселяют в тебе это что-то надо, тебе же это продают, тебя же за этим же самым и ловят. То есть твои желания, твоя, это похоть вот эта. И вот торгуют. Люди, получается, сидят как бы на крючке у людей. Они куплены, получается, у корпораций, у производителей, у всех. Я думаю, что вот этом и происходит торговля людьми, когда люди просто привязаны.
Вполне возможно, друзья, вполне возможно. Мы это тоже не будем брать и отрицать. Хочу просто сказать, друзья, что на самом деле и то, что вот брат Андрей сказал, и то, что брат Влад сказал, в буквальном смысле, как если так говорить официально у нас в Америке, как бы нету как такового рабства или еще там что-то, оно запрещено. В других местах то, что сегодня называется эксплуатация, да, и это делают и американские бизнесмены, и корпорации, и так дальше, оно везде сплошь и рядом, это одно. Потом другое, друзья, вот кто немножко хоть по новостям смотрел, да, буквально, когда там, я не помню, в пятницу, субботу, там самоубийство закончил один огромный миллионер, да, Эпстейн, который политически был очень связан и с Билл Клинтоном, и с другими видными лицами, включая даже где-то и Трампа, они встречались и все. И чем занимался человек, да? Очень удивительно, сейчас раскрутка идет, все вот эти, знаете, шоу, Виктория Секрет и так дальше, все. Все это завязано то, что в буквальном смысле продажа женщин. Да, и это ужасно, что происходит и здесь, и в Америке, и сейчас вот немножко оно всплывает, как-то что-то, да, все это, но это идет. И друзья, я более того скажу, оно не уменьшится, а только увеличивается. Почему? Потому что здесь вот я просто хотел очень коротко обратить внимание, посмотрите, 14 стих. «Плодов угодных для души не стало тебя, и все тучное, блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь». Вы знаете, друзья, вот что интересно, посмотрите, угодных для души. Вот посмотрите, кто особенно вот английский знает, да? «Things you long for». Это не просто необходимость, да? А это то, что похоть. Тебе хочется, это удовлетворяет, приносит что-то. Да? Потом посмотрите дальше. Все тучное. Посмотрите, как опять по-английски. All things that were luxurious and splendid. Блистательное, шикарное. Luxury, это как это по-русски даже перевести? Люксовое все, да? Вот о чем идет речь опять, друзья. Вот о чем идет речь. И, естественно, все это связано с похотью. Посмотрите то, что Павел Тимофея пишет во втором послании, в третьей главе. Да, он говорит, что в последнее время люди какие будут, и помимо всего прочего, он перечисляет и говорит, самолюбивы. Потом дальше что? Невоздержанны. Да? По-английски without self-control. Никакого самоконтроля. Хочу и дай. Да? Потом дальше у нас написано сластолюбивы. По-английски написано lovers of pleasure, любители удовольствий. Любители удовольствий. Посмотрите, друзья, вот о чем идет речь. И мы читали уже, закончим это, 16 стих, да, и вот они, вернее, 15, торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений, плача, рыдая, говоря, горе, горе тебе, великий город. И вот посмотрите, то, что здесь говорится, одеты в весон и порфиру и багряницы. Посмотрите 17 главу. Здесь мы где видим эту женщину. Жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом. Посмотрите, мы здесь видим, горе тебе, город одетый, весон, порфиру, багряницу, украшенный золотом, камнями драгоценными и жемчугами. Один к одному, слово в слово. И вот это все, что они поставляли, вся торговля, вот она здесь как раз, друзья, и описана. В один час погибло такое богатство. Но это в глазах мира, да? Мы видим, да, что погибло на самом деле то, что именно подпитывало вот именно вот все вот эти чувства гордости, надменности, превозношения, независимости от Бога, против Его устоев, против всех законов морали, ценностей каких-то духовных, да, все это, оно все было полностью направлено против этого. Поэтому и видим здесь дальше, что это великая радость, когда произошло, что вот именно сама суть того, что мы называем мир, да, она будет поражена. И мы дальше, я думаю, на следующий раз уже закончим эту главу. На этом мы остановимся, друзья. Я сделаю просто объявление.
Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует.